Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Мишпатим из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, главный вопрос, что сегодня Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Мишпатим? Чему научить? И прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, приведу несколько текстов изучения Иешуа и апостолов, которые помогут нам лучше понять то, что происходит в нашей недельной главе и почему именно такая последовательность, казалось бы, на первый взгляд, трех разных разделов, не связанных между собой. Сначала идут законы справедливого суда, потом речь идет о праздниках Регалим, а потом идет речь о заключении завета. Так вот, первый текст – это Римлянам 10 глава, с 1 по 4 стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Всевышнему об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всевышним, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего. Потому что телос номос – это о Машиах к праведности всякого верующего». Я специально прочитал на греческом, чтобы обратить ваше внимание на этот стих, это 4 стих. Синодальный текст переводит это как конец закона, ну и понимается это как все. Закону конец, теперь будем жить без закона, то есть в беззаконии. Так вот, из этого текста хочу отметить два важных момента, которые очень важны как для нас, так и для понимания нашей недельной главы Мишпатим. Первый момент. Это разница между собственной праведностью и праведностью Всевышнего, о которой здесь говорит апостол Павел. Как мы говорили раньше в свое время, разбирая суть праведности Всевышнего, мы говорили о том, что праведность Всевышнего приходит к человеку от самого Всевышнего, живущего в этом человеке. По-другому быть не может. Для того, чтобы обрести праведность Всевышнего, надо, чтобы Всевышний стал жить в самом человеке. А для того, чтобы Всевышний стал жить в самом человеке, ему нужно устроить обитель для Всевышнего в сердце человека. И из Писания мы знаем, что единственное место, где Всевышний чувствует себя комфортно, это Слово Всевышнего. Потому что Слово Всевышнего живет Всевышним. Именно Слово является обителью для Всевышнего. Другими словами, обитель в наших сердцах мы можем построить только из Слова Всевышнего. И как мы понимаем, это и есть суть процесса умирания для себя ради этого Слова, как об этом сказал нам сам Иешуа Машиах. Матвея 10 глава, 38-39 стих. Иешуа говорит: «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберевший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Тут сразу следует отметить вот этот момент, что Иешуа здесь говорит о стойке казни, ну, о кресте, да, как в синодальном переведено. Так вот, Иешуа говорит о стойке казни людям, которые еще не знают о том, что Иешуа будет распят. А в итоге получается, что Иешуа это говорит людям, которым хорошо понятен смысл того, что значит взять свою стойку казни и следовать за Словом Всевышнего. Потому что кто не берет эту стойку казни и следует за ним, тот недостоин его. Тогда в чем же суть этой стойки казни, которая, в общем-то, была понятна тем, кто его слушал? Ранее мы уже разбирали эту тему. Мы видели, что суть вот этой стойки казни, которую надо взять каждому, это Тора Всевышнего. Это закон Всевышнего, которым познается грех, как в Римлянах 3:20 написано. И во втором послании Галатов с 19 по 20 стих апостол Павел как раз и говорит о том, как это есть идти со своей стойкой казни. Мы, в общем-то, сегодня будем много говорить о послании Галатам, потому что в контексте нашей недельной главы это очень важное послание и раскрывает нам как недельную главу Мишпатим, так и недельная глава Мишпатим раскрывает нам суть самого послания Галатам. Так вот, во второй главе послания к Галатам с 19 стиха Павел говорит: «Законом я умер для закона». Это вот то, что Ишуа говорит. «Потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот законом я, то есть душевное мое я, умерло для закона. Что значит умерло для закона? То есть он сораспялся для закона на стойке казни так, что закон его уже не судит. Вот все, что в нем грешило, в его я, в его душе, оно умерло, он распялся на стойке казни, на законе. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». То есть, жить для Бога – это значит обитель внутри себя вот этим законом и устроить. И в этом суть «я сораспялся Машиаху». И уже не я живу, но живет во мне Машиах. Вот суть того, что значит взять стойку казни и следовать за ним. То есть, взять Тору Маше и, погружаясь в Тору, видеть, что Бог называет грехом, и вот все, что ты видишь в себе, которое соответствует этому греху, вот здесь это надо умерщвлять, давая в себе в этом месте место Слову Всевышнего. И именно так ты сораспинаешься Машиаху, чтобы уже не ты жил, но Машиах живет в тебе. Значит, мы говорили о разнице между собственной праведностью и праведностью Всевышнего. Так вот, для того, чтобы обрести праведность Всевышнего, вот надо законом умереть для закона, чтобы жить для Всевышнего. Это что касается разницы между собственной праведностью и праведностью Всевышнего, о которой говорит апостол Павел. Второй момент, который важно отметить из текста Римлянам 10 главы, так это то, что слово «телос» в 4 стихе, которое переведено в синодальном тексте как «конец», означает также и «цель». Это по Стронгу 50-56. Конец, окончание, завершение, цель. А слово «номос» означает закон, то есть Тор. 4 стих написано в синодальном, потому что конец закона – это Машиах праведности всякого верующего. Но учитывая то, что мы только что говорили о сути обретения праведности Божией, вот этот 4 стих, он как раз показывает, каким путем надо идти, чтобы обрести праведность Всевышнего. Потому что конечная цель Торы – это Машиах к праведности всякого верующего. Вот тут как раз вот эта конечная цель Торы – это и есть вот эта стойка казни, которая приводит к праведности Божией всякого верующего. Таким образом, апостол Павел говорит, что конечная цель Торы, то есть то, куда Тора должна привести человека, это не собственная праведность, а праведность Амашеха, живущего в человеке, который будет обителю, в которой будет обитать Всевышний. И в этом суть праведности Всевышнего, которой все мы должны покориться. Именно об этом говорит апостол Павел в послании Римлянам, 10 главе. А Машиах Иешуа в Евангелии 14 главе, 21 по 24 стих, говорит как раз об этом же, каким образом происходит это устроение обители. 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их?» Ну, как мы понимаем, заиметь заповеди его сразу не получается. То есть, надо сначала узнать эти заповеди, хотя бы прочитать их, услышать, как они звучат, а дальше начать соблюдать их. Вот кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И это говорит Машиах, тот, из которого течет Тора Маше. Это не тот Иисус, который отменил Тор. А кто любит меня, то есть любовь к Машиаху, мы являем через то, что имеем заповеди его и соблюдаем их. Тот возлюблен будет отцом моим. И вот это слово «возлюблен», оно многие входит в заблуждение, потому что мы читали в 3 главе Иоанна, что отец уже возлюбил весь мир и отдал сына своего. И как бы нестыковка получается. Вроде бы уже отдал сына своего и явил свою любовь. А тут мы видим какое-то условие для того, чтобы отец возлюбил. Но здесь слово «любовь» подразумевает уже единство со Всевышним. «И я возлюблю его и явлюсь ему сам». 22 стих. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господин, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» То есть ученики не понимают еще, о чем он говорит. Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящие меня не соблюдают слово мое. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославший у меня Отца». Это что касается праведности Всевышнего в нас. Это что касается важности стойкой казни Торы Всевышнего для всех нас, идущих путем Авраама в полноту возраста Машиаха. Еще один текст, который я хотел бы привести, изучение апостолов, который тоже поможет нам лучше понять то, что происходит в нашей недельной главе. И это все из послания Галатам. Приведу несколько фрагментов, чтобы видеть всю картину того, что происходит в нашей недельной главе Мишпатим, и увидеть суть того завета, который заключается между народом и Всевышним в нашей недельной главе Мишпатим. И самое важное – понять, какое это отношение имеет к нам, вошедшим в завет со Всевышним через жертву Иешуа Амашеха. Итак, послание Галатам. Это непростое послание, и в своей книге «Не ожесточите сердец ваших, когда услышите голос его», я подробно разбираю послание Галатам. Без откровения свыше, то, что апостол Павел пишет в послании Галатам, можно исказить полностью до противоположного понимания. Это то, о чем мы вначале говорили, как это возможно, что дерево жизни вдруг может стать деревом познания добра и зла. Что, собственно, сегодня мы и видим. Так вот, послание Галатам. И чтобы вам легче было охватить главную тему послания Галатам, то, ради чего апостол Павел написал это послание Галатам, я буду читать, начиная с конца, то есть с итога. Причина такого прочтения в том, что когда знаешь, куда нужно прийти, то есть конечную цель, то тогда уже легче ориентироваться на карте, то есть во всем тексте послания Галатам, которые указывают путь к этой цели. Для послания Галатам это очень важно, потому что если не видеть эту конечную цель, можно прийти совсем не туда. А вот Павел в послании Галатам как раз говорит и о конечной цели, и о том, каким образом мы приходим к этой цели. И для чего здесь нужна эта стойка казни, закон, которым я умираю для закона, сораспинаюсь к Амашеху, чтобы Амашех жил уже во мне. Итак, начнем читать с 6 главы. Прочитаю с 11 по 15 стих. Здесь мы увидим конечную цель послания Галатам. «Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». И что такое крест Христов, мы уже понимаем. «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Ну, я надеюсь, комментировать здесь не надо. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иешуа Амашеха, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот в чем суть креста, стойки казни Господина нашего Иешуа Машеха. «Ибо в Машехе Иешуа ничего не значит ни обрезание», ну, речь идет о наружной крайней плоти, «ни не обрезание, а новая тварь». Вот для чего нужна стойка казни. Через эту стойку казни я умираю для мира, и мир распят для меня. И это все путь в новое творение. Потому что уже не я живу, а Машех живет во мне. Итак, конечная цель послания Галатам – это новое творение. И путь в это творение – через стойку казни Машеха Иешуа, на которой мир распят для нас, и мы для мира. И как мы говорили ранее, стойка казни, на которой мы распинаем себя для мира, и мир для нас – это и есть Тора Всевышнего. Потому что Торой познается грех. Теперь, когда мы увидели главный итог послания Галатам, нам теперь легче будет увидеть тот путь к этой цели, который апостол Павел раскрывает в своем послании Галатам. Галатам 5 глава, 2-6 стих. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Машеха. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Машеха, отпали от благодати». Мы сегодня подробно говорили о том, в чем суть благодати. Благодать – это и есть естество Всевышнего, это и есть праведность Всевышнего в человеке. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо в Машиахе Иешуа не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, а вера, действующая любовью. Напомню, это апостол Павел говорит уверовавшим из язычников, в частности, галатам. И суть его слов в том, что если уверовавший из язычников вдруг решит обрезать себе наружную крайнюю плоть, а апостол Павел это послание пишет тогда, когда храм еще стоял, то тогда он должен будет исполнить весь закон, то есть должен будет приносить в храме жертву животных за грех, а этим действием он отказывается от искупительной жертвы Иешуа ха-Машиаха. А в итоге отказывается от пути Авраама, то есть отказывается от процесса устроения своего сердца в обитель Всевышнего. По сути, это именно то, что произошло у горы Хариф при заключении завета от горы Синайской. И об этом мы читаем в 4 главе послания Галатам. Видите, как мы с конца идем. 6 глава, 5 глава, 4 глава. Смотрите. Павел говорит, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Машиах. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите вы мне, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. И Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Помните, мы начали с чего? Послание римлянам, 10 глава, да? Апостол Павел говорит, молитва моя ко Всевышнему во спасение об Израиле, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Так вот, в 4 главе Галатам апостол Павел говорит, что цель его служения для язычников, чтобы в них изобразился Амашиах. Ибо именно в этом суть пути Авраама. А дальше он говорит, что когда уверовавший из язычников обрезывает наружную крайнюю плоть, то он переходит от завета Авраама к завету от горы Синайской, который рождает в рабство. То есть присоединяется к тем, кто отказались от личного водительства Духом Всевышнего. А в итоге становятся рабами своей ветхой природы, поскольку каждогодно будет приносить одни и те же жертвы животных за одни и те же грехи, и ничего в их сердцах меняться не будет. Далее читаем 4 глава послания Галатам с 1 стиха. С 1 по 2, а потом с 6 по 7. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. И дальше 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иешуа ха-Машиах». Итак, апостол Павел говорит здесь о том, что даже сыны в детстве – они ничем не отличаются от раба и подчинены попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. И это уже напрямую относится к нам. Ибо мы не сразу умираем для себя ради Амашиах. На это нужно время. И именно на этом пути умирания для себя ради Амашиаха мы и возрастаем, по словам апостола Иоанна, от детей в юношей, а от юношей в отцов, которые познали безначально. Вот смотрите, весь этот процесс в первом послании Иоанна, 2 глава, со 2 по 14 стих описан. То есть здесь мы можем увидеть, что сразу по вере в Иешуа ха-Машиаха к человеку не может прийти полное познание безначального. Когда мы дальше будем разбирать главу Мишпатим, мы на этом процессе как раз остановимся более подробно. Но в начале служения я говорил об этом восприятии человека, десяти речений Всевышнего, как того, что должно быть, и другого ничего принимать нельзя. такой перфекционизм, я бы назвал. Но по мере того, как мы начинаем погружаться в Тору, мы начинаем видеть, сколько всего нам в себе нужно исправлять, и тогда мы начинаем понимать, что действительно это сразу не приходит, что все начинается с нашего рабства праведности, а заканчивается тем, что истина, живущая в нас, делает нас свободными. Ну, идем дальше по порядку. Вот путь этого роста, 1 Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. И здесь как раз видно, что все мы можем в одно и то же время быть на разном духовном уровне, и это нормально. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Вот, дети, то, с чего начинается все, то есть младенцы. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». А это уже как бы конечная цель. Дальше. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». То есть, смотрите, начинается с того, что нам прощены грехи, когда мы только приходим и рождаемся свыше. А дальше уже начинается борьба с лукавым в нашей душе, в наших сердцах. Лукавое сердце человеческое испорчено крайне всего. И вот победить это лукавство помогает нам как раз Тора Всевышнего. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Вот в этой победе лукавого начинается путь познания Отца. И дальше 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Всевышнего пребывает в вас, и вы победили лукавого». Здесь можно видеть вот эти все этапы нашего духовного роста. Вот именно для того, чтобы мы могли расти, нам и нужен вот этот детоводитель, который помогает нам прийти в полноту возраста Машеха. И об этом апостол Павел говорит в Галатах 3 главе 24 стихе. «Итак, закон был для нас детоводителем о Машеху, дабы нам оправдаться верою». И это, по сути, то же самое, что мы читаем в Римлянах 10 главе об оправдании праведностью Всевышнего. Суть оправдания веры – это и есть суть оправдания праведностью Божией, который оправдывается всякий верующий, как об этом говорит апостол Павел. И дальше в Галатах 3 главе 26-29 стих это же самое апостол Павел говорит в таких словах. «Ибо все вы, сыны Всевышнего, по вере в Машеха Иешуа, ибо все вы в Машеха, погрузившиеся в Машеха, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно в Машехе Иешуа, если же вы о Машеха, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». То есть, не обрезание, не необрезание, а новое творение. А новое творение как раз через погружение в Машеха Иешуа и обличение в него. А в итоге должна измениться вся внутренняя природа человека. Несмотря на то, что в этом мире еще есть и иудеи, и язычники, и рабы, и свободные, и мужчины, и женщины, по внутренней своей сущности, все погрузившиеся в Машеха и облегшиеся в него, они одно, они едины с самим Машех. А если Машех живет в нас, то Машех – это и есть то семя Авраама с большой буквы, которое определяет наследование будущего мира. То есть все, в ком семя с большой буквы Авраама, то есть все, в ком живет Амашех, они наследники будущего мира. Вот так, если коротко, о сути послания Галата. Сложное послание, но я думаю, такой образ прочтения для начинающих, я повторяю, поможет как бы охватить все послание Галатам, а теперь можете читать сначала до конца, вот понимая главную идею, и тогда послание Галатам уже будет более-менее понятным. Как я уже говорил в начале, очень важное послание, потому что если его читать без откровения, то тогда можно прийти совсем к другому дереву. Не к дереву жизни, а к дереву познания добра и зла. Все служение апостола Павла и вся суть послания Галатов – это чтобы в нас отобразился Амашех, чтобы мы стали новым творением. И если подвести итог сказанному, то можно видеть, что наш путь в полноту возраста Амашеха начинается с того, что Всевышний освобождает нас от внешнего рабства этому миру и через веру в Иешуа Амашеха дает нам своего духа, чтобы мы через погружение в Амашеха, взяв свою стойку казни, в конечном итоге оправдались новой природой нашей души, природой Амашеха, живущего в нас. В этом суть нашего пути в жизнь, как об этом сказал Иешуа в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихом. Иешуа сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. К Отцу можно прийти только через Машеха Иешуа. Машех Иешуа – это и есть та обитель, в которой живет Всевышний. И чтобы эта обитель была в нас, нужно, чтобы Машех Иешуа жил у нас. Напрямую ко Всевышнему никто не может приблизиться, как мы знаем. Он просто не устоит. Ну вот, теперь после такого вступления, который, как я говорил вначале, поможет нам увидеть всю недельную главу как одно целое, мы и переходим к нашей недельной главе. Глава Мишпатим начинается словами «Ве эле амишпатим ашер тасим лифнейхем». И эти законы справедливого суда, которые положишь пред лицом их. И дальше идут 53 заповеди, в которые входят законы о рабе еврея. И сразу возникает вопрос – откуда вдруг взялись рабы-евреи, если первое речение Всевышнего из 10 говорит о том, что Анахи Адонай Элогейну, тот, который освободил свой народ из египетского рабства. Если Всевышний освободил из египетского рабства, то откуда вдруг берутся рабы-евреи? Вопрос. Далее Тора говорит нам о наказаниях за убийство, похищение, насилие, блуд, воровство. Законы о возмещении ущербов. И снова возникает вопрос. Откуда вдруг такое может взяться в обществе израильском? Откуда вдруг появились убийцы, воры, насильники? Ведь в 10 речениях Всевышнего ясно сказано: «Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не пожелай ничего из того, что у ближнего твоего». Так откуда же все они вдруг взялись в обществе израильском? Почему Всевышний дает именно такие законы своему народу, которому только что провозгласил свои 10 речений, основа своего завета со своим народом? Дальше идут предостережения о том, чтобы не притеснять пришельцев. И снова возникает вопрос. Как может притеснять пришельцев тот, кто сам был 430 лет пришельцем в земле не своей? Другими словами, если сравнивать эти заповеди Всевышнего с 10 речениями, то такое впечатление, что здесь какая-то нестыковка, какое-то противоречие, которое, собственно, и требует объяснения. Можно сказать, что это встреча желаемого с действительностью, встреча небесного с земным. И эту нестыковку, это противоречие между тем, что желает Всевышний для человека, и той земной действительностью состояния человека, которого, заметьте, Всевышний уже освободил от египетского рабства, объясняет сам Иешуа. Матфея, 19 глава, 8 стих, он говорит им: «Моше по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». На греческом жестокосердие – склерокардия. Я так вижу, что здесь два слова – кардия – сердце, и склеро – мы знаем склероз, да? Склерокардия. Жестокосердие, жестокость сердца. Вот, оказывается, откуда склерокардия. Жестокость сердца можно еще назвать как жестоковыйность. Если перевести с греческого на язык Торы, то речь идет о необрезанности крайней плоти сердца. Как об этом сказал Всевышний через Моше в книге Дворим, 10 глава, 16 стих: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». На иврите стоит слово «веарепехем». Вот это слово «веарепехем», оно состоит из двух слов. «Ареф» – это шея, это выя, это задняя часть шеи. А «кашах» – быть трудным, быть тяжелым, быть суровым, быть жестоким, быть свирепым. Складывая все это вместе, начинает приходить понимание того, почему сразу после 10 речений, которые являются основой завета, Всевышний сразу дает заповеди Мишпатим. Причина – жестокость и свирепость необрезанных сердец. И отметьте себе, речь идет о тех сердцах, которых Всевышний уже вывел из египетского рабства. Апостол Павел в послании Ефесянам вот эту жестоковыйность, вот эту необрезанную природу наших сердец называет природой чад гнева. И если мы посмотрим книгу Дворим, 9 главу, то мы увидим, что и поколение, которое выросло в пустыне, которая отказалась от водительства Духом Всевышнего, мы видим, что Всевышний их водит в обетованную землю и при этом говорит о том, что они все еще остаются жестоковыйными. Смотрите. То есть это уже спустя 40 лет после того, как был провозглашен завет 10 речений Всевышнего всему народу. Дворим 9 глава с 5 стиха написано: «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих. Привечный всесильный твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Привечный отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову. Посему знай, что не за праведность твою Привечный Всесильный твой дает тебе овладеть сею доброй землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Привечного Всесильного твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Привечному». То есть сердца тех, кто отказались от личного общения со Всевышним, 40 лет ходили по пустыне, так и остались жестоковыйными. В отличие от Моше, который не отказывался от личного общения со Всевышним, который наоборот молился и говорил: «Привечный, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих». Сейчас мы посмотрим до конца содержание нашей недельной главы, и потом все это объединим в одно целое, и через это увидим то главное, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через нашу недельную главу Мишпатим. И очень важно отметить, что эта глава читается накануне Рош Ходеш 12 месяца, особенного времени подготовки к нашему исходу из тесноты Египта в этом 5783 году. И не случайно именно в этом месяце разворачиваются события праздника Пурим, которые помогают народу Всевышнего еще раз посмотреть внутрь себя, чтобы увидеть ту тесноту, из которой ему надо выходить. Ту внутреннюю тесноту. Из внешнего рабства Всевышнего уже давно освободил свой народ. И все это время идет освобождение от этого внутреннего рабства. Дальше Тора говорит нам о законах праздника Регалим. И, как мы говорили ранее, это время нашего свидетельства перед Всевышним о пройденном пути. И также речь идет о законах приношения плодов, урожая в храм Всевышнего. И, по сути, это продолжение темы свидетельства. Речь идет о плодах Духа, как свидетельство новой природы в нас. Это то, с чем мы должны приходить к Всевышнему на все его праздники, как он сказал: «Не приходите ко мне с пустыми руками». И далее Всевышний обещает послать своего ангела, в котором имя Всевышнего, и призывает свой народ слушать его голос. Потому что Всевышний говорит: «Я буду говорить, а голос вы будете слышать этого ангела». По сути, это то, что Иешуа сказал у Иоанна в 14 главе. «Слова, которые говорю, не я говорю, а Отец, пославший меня». Так вот, этот ангел, которого посылает Всевышний, он будет хранить народ на пути и уведет в обетованную землю, и мало-помалу будет изгонять все народы, которые населяют, и сыны Израиля возьмут ее в наследие. И здесь вот этот вот путь овладения обетованной землей. Путь обретения нами новой природы. Значит, прочитаем. Книга Шмот, 23 глава, с 22 стиха. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голоса его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя, то есть сущность моя, в нем. Если ты будешь слушать голоса его и исполнять все, что я буду говорить», видите, голос его, а говорит Всевышний, «то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Суть этого ангела – это и есть не воплощенный, а Машех, который будет все время с народом Всевышнего, как наставник, учитель, заступник, ходатай. Подтверждением этому является то, что Всевышний говорит через пророка Ишаягу, 48 глава, 15-16 стих, смотрите. «Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен». И вот говорит сам ангел: «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. с того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Это синодальный перевод. В Торе написано на иврите: Шелахани Верухо, Адонай Привечный послал меня в Духе Его. Шелахни Верухо. Адонай Привечный послал меня в Духе Его. То есть мы видим, что вот этот текст из пророка Ишаягу прямой речью от самого Амашеха говорит о том, что вот он с самого начала, как Всевышний творит свой народ, он во всем этом присутствует, и именно через него Всевышний все творит. Вот отметьте себе 15-16 стих, 48 глава, это как раз и есть свидетельство того ангела, которого посылает Всевышний со своим народом. И, по сути, об этом же самом говорит сам Иешуа в Матфея 23 главе, 37-39 стих, смотрите. Иешуа говорит: «Иерушалаем, Иерушалаем, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Привечного». Ну вот, это что касается того учителя-наставника, которого Всевышний дает своему народу, который будет учить свой народ пути Привечного. Далее идет запрет перенимать языческие обычаи, в том числе и не варить козленка в молоке матери. И здесь речь идет о том, чтобы сохранить себя в вере иудеев и не начать царствовать без них, как об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Это апостол Павел говорит о себе. «О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам, то есть иудеям, с вами царствовать». Теперь, если все содержание главы Мишпатим сложим вместе, то, по сути, мы начинаем видеть этот путь духовного роста народа Всевышнего в полноту возраста Машеха. Мы видим, с чего начинается этот путь, с вывода из Египта. Мы видим с заключения Завета, который говорит о том, какими должны стать вышедшие из Египта. И мы видим эту жестоковыность, и Всевышний видит эту жестоковыность своего народа и дает заповеди Мишпатим для того, чтобы помочь народу остаться на этом пути. Потому что если смотреть, что говорят 10 речений, то всякий, кто убил, а как мы видим, убить можно даже словом, раскрывает это учение Иешуа Машиах, всякий, кто посмотрел на другую женщину
с вожделением,
уже в сердце своем прелюбодействовал, так учит Иешуа, заповеди не прелюбодействуют. То есть Всевышний дает эти заповеди только вышедшим из Египта, потому что их главная проблема – это жестоковыйность и свирепость вот этих необрезанных сердец, как мы это увидели. И складывая все это вместе, приходит понимание того, почему сразу после 10 речений, которые являются основой Завета, Всевышний дает заповеди Мишпатим. А потом говорит о заповедях Регалим, то есть о том, чтобы приходить для свидетельства 3 раза в году, где подразумевается наше свидетельство перед Всевышним о пройденном пути от Песах до Суккот. И также становится понятно, зачем Всевышний посылает своего ангела, чтобы вести нас в обетованную землю. Дело в том, что нам нужно время, чтобы обрезать эту свирепость и жестоко выносить наших сердец и дать в них место любви Всевышнего. Поэтому Всевышний посылает своего ангела, поэтому Всевышний дает нам учителя-наставника Иешуа Амашеха, который и будет нас вести в эту жизнь вечную. И именно для этого нам дана Тора, конечно, цель которой – привести нас в полноту возраста Амашеха, чтобы нам оправдаться не собственной праведностью, но праведностью Всевышнего, живущего у нас. Но начинается этот путь наш с нашего детства, с нашего рабства праведности. Как апостол Павел говорит в 4 главе, 1 стих. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». А в послании Римлянам 6 главе, 17 стиха, апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Заметьте, Павел еще не говорит здесь о том, что мы стали свободными, стали сынами Всевышнего. Первый этап – стали рабами праведности. Иешуа говорит в 14 главе Иоанна, кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит меня. Вот это как раз начало процесса. Стать рабом праведности, заиметь заповеди и начать их соблюдать. Иешуа, видя это, возлюбит тебя. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Опять идет речь о том, чтобы представить наши члены в рабы праведности. Что значит в рабы? Как бы я, может быть, это и не хочу делать по своей внутренней природе, но я своим духом умерщвляю вот это «не хочу» и заставляю себя делать так, как говорят заповеди Всевышнего. Вот это как раз и свидетельство рабства праведности. Я еще не свободен, но я раб праведности. Дальше апостол Павел говорит, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, вот оно начало пути, плод ваш, конечный результат, святость, а конец – жизнь вечна. Поймите, святость у нас только от Всевышнего, живущего у нас, ибо Он свят. И чтобы нам стать святыми, надо, чтобы Он пребывал в нас. Таким образом, наш путь из детства к познанию безначального начинается через рабство в праведности к истинной свободе, когда Сын Всевышнего уже живет в человеке, как сказал Иешуа. Иоанна 8:36. Итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Аминь. Сегодня вечером мы входим в пост, канун Рош Ходеш 12 месяца. И эта проповедь была не случайная, она как раз имеет цель посмотреть каждому из нас на свою внутренность и постараться увидеть вот эту жестоковыйность, вот эту жестокость своих сердец, увидеть те места, где мы в своем окружении не можем быть доброжелательными к людям, и почему мы порой так остро реагируем на то, что кто-то нам что-то сказал, что нам не понравилось, или посмотрел на нас не так. Увидеть эти причины и предстать перед Всевышним и возопить к Нему, потому что это очень важно, увидеть и избавиться от этого. Есть одна проповедь, мне кажется, это 77-й год у брата Наума. Там он разбирает это место из нашей недельной главы, где вол, который был бодлив, который принадлежал господину, который был предупрежден, и он не следил за своим волом и сначала запотал там взрослых людей, а потом еще и его детей, его сына, его дочь. И Тора говорит, что и вола надо убить, и господина этого вола надо убить. И вот там брат Наум это так чудесно связал с Каином и его потомством, через которое можно увидеть, как это происходит в жизни людей, когда поведение отцов, как необрезанных, жестоковыйных, необузданных этих волов, это суть человеческой души такой, сильной, буйной. Как это приводит к тому, что в конечном итоге он забодал своих детей, и они погибли, и он сам погиб. И это очень важно, поэтому я сегодня говорил о буйстве, о необузданности наших сердец, которую надо обрезать. И я хочу молиться сегодня вместе с вами, чтобы Всевышний вот в завтрашнем посте помог нам всем увидеть вот эту необрезанность наших сердец, вот эту буйную природу, о которой Всевышний нас уже предупреждал не один раз, а мы продолжаем обижать своих ближних, продолжаем являть недостойный пример своим поведением нашим детям, а они начинают расти в этой атмосфере, воспитываться в этой атмосфере, в итоге начнут сами так поступать и своих детей учить, а в итоге этот вол забодал не только своих детей, но весь свой род. И сам погибнет, и род погибнет. Так что это все очень важно и нужно нам именно сейчас. Отче, прихожу к тебе в имени Иешуа Машеха, в полном сокрушении и смирении. И молюсь тебе, помоги, помоги всем нам увидеть эту буйную, необузданную природу внутри нас, которая бодает всех, которые вокруг нас. тех, которые близки нам, которые дороги нам, которых мы любим, и при всем при этом мы бодаем и бодаем и бодаем всех. Помоги нам вырвать эти корни, Отец. Помоги нам очистить свою душу от этого жестокого сердца, от этой жестоковыности, от этой упоротости, от этой буйной природы чада гнева. Прошу Тебя в имени Ишуа Машиах. Услышь нашу молитву. Это то желание наших сердец, Отец, то, что мы хотим выбрать себе в этот Песах, эту чистоту, из которой мы хотим выходить. И мы хотим ее ясно увидеть, мы хотим увидеть ее в конкретных ситуациях, в каждой ситуации, там, где мы нетерпимы, там, где мы нелюбящие, там, где мы злые и агрессивные. Помоги нам увидеть корни и дай нам силу освободить себя от всего этого, чтобы Твоя благость, Твоя милость, Твое человеколюбие, Твое долготерпение жили у нас. Бешем Ишуа Машиах. Аминь.